Глава четвертая. «Итак», — сказал майор Ридл, — «с момента его прибытия прошло 20 минут». Вопросительное «Итак» главного констебля было адресовано полицейскому хирургу, высокому и тощему пожилому человеку с сидеющими волосами. Тот пожал плечами. «Он мертв более 1,5 часов, но не более часа. Я знаю, что технические подробности вам не интересны, так что я их излагать не буду. Убит выстрелом в голову, пистолет находился в нескольких дюймах от правого виска, пуля прошила мозг и вышла с другой стороны головы». «Картина полностью соответствует самоубийству?» «Полностью. Затем тело обмякло в кресле, пистолет выпал из руки». «Вы нашли пулю?» «Да». Доктор показал ее. «Хорошо», — сказал майор Ридл, — «сохраним для сравнения с пистолетом. Рад, что случай ясный и без осложнений». Эркюль Пуаро негромко спросил. «А вы уверены, что без осложнений, доктор?» Тот медленно ответил. «Но я полагаю, что одну вещь можно назвать немного странной. Когда он выстрелил в себя, он должен был повалиться чуть правее, иначе пуля попала бы в стену ниже зеркала, а не точно в его середину». «Неудобное положение для совершения самоубийства», — сказал Пуаро. Доктор пожал плечами. «Ну, удобство. Если вы хотите покончить со всем разом...» Он оставил предложение незаконченным. «Теперь тело можно унести?» — спросил майор Ридл. «Я закончил с ним еще до обеда». «А вы что скажете, инспектор?» — обратился майор Ридл к человеку с непроницаемым лицом в гражданском. «Все в порядке, сэр. Мы получили все, что хотели. На пистолете только отпечатки покойного». «Тогда можете идти». Бренные останки Жерваса Шевенегора были унесены. Главный констебль и Пуаро остались вдвоем. «Что же», — сказал Ридл, — «все кажется предельно ясным и понятным. Дверь заперта, окно закрыто, ключ от двери в кармане покойного, все как положено, за исключением одного обстоятельства». «И что же это за обстоятельство, друг мой?» — спросил Пуаро. «Да вы!» — выпалил Ридл. «Что вы тут делаете?» В ответ Пуаро протянул ему письмо, которое он неделю назад получил от покойного, и телеграмму, которая в конце концов и привела его сюда. «Хм», — сказал главный констебль, — «интересно. Нам придется разобраться с этим до конца. Я бы сказал, что это имеет прямое отношение к его самоубийству». «Согласен. Мы должны допросить всех, кто находится в доме. Я могу назвать вам их имена. Я только что расспрашивал мистера Трента». Сыщик повторил список имен. «Возможно, вы, майор Ридл, что-нибудь знаете об этих людях?»
«Конечно. Я кое-что знаю о них. Леди Шевенегор в своем роде сумасшедшая не меньше, чем сэр Жервас. Они были преданы друг другу, и оба сумасшедшие. Она самая рассеянная женщина на земле, которая порой проявляет неестественную проницательность совершенно невероятным образом. Люди много смеются над ней. Я думаю, она это понимает, но ей все равно. Она абсолютно лишена чувства юмора. Мисс Шевенегор — их единственная приемная дочь, насколько я понимаю».
«Да».
«Очень красивая юная леди».
«Она чертовски привлекательна. Просто вгоняет в панику большинство молодых людей в своем окружении. Сначала привлекает, затем отталкивает и смеется над всеми. Отлично сидит на лошади, и у нее изумительные руки.
В настоящий момент нас интересует не это».
«Ну, наверное, да. Ладно, давайте про остальных. Конечно же, я знаю старика Берри. Большую часть времени он торчит здесь». «Почти комнатная собачка, что-то вроде адъютанта леди Шевенегор. Он очень старый друг семьи, они знакомы всю жизнь. Мне кажется, что они с сэром Жервасом оба имели акции в одной компании, директором которой был Берри».
«Вы знаете что-нибудь об Освальде Форбсе?»
«Мне кажется, что я только раз с ним встречался. А мисс Лингард?»
Никогда о ней не слышал. Мисс Сьюзен Кардуэлл, симпатичная девушка с рыжими волосами. Последние несколько дней я видел с ней Рут Шевенегор. Мистер Берронс, да, я с ним знаком. Секретарь Шевенегора. Между нами он мне не слишком нравится. Он привлекателен и сознает это. Не могу сказать, чтобы он был из высшего общества.
Он давно служит у сэра Жерваса.
Кажется, года два.
И больше никого...
Пуаро осекся. В комнату торопливо вошел высокий, светловолосый мужчина в пиджачной паре. Он задыхался, и вид у него был встревоженный.
«Добрый вечер, майор Ридл. Я услышал, что сэр Жервас будто бы застрелился и поспешил сюда. Снелл сказал мне, что это правда. Это невероятно, не могу поверить».
«Это правда, Лейк. Позвольте мне представить вас. Это капитан Лейк, агент по недвижимости сэра Жерваса. Месье Эркюль Пуаро, о котором вы могли слышать».
Лицо Лейка осветило радостное недоверие.
«Месье Эркюль Пуаро? Я страшно рад познакомиться с вами. По крайней мере...»
Он сбился, мелькнувшая на миг обаятельная улыбка исчезла, и он снова стал встревоженным и взволнованным.
«В этом самоубийстве нет ничего такого сомнительного».
«А почему должно быть что-то сомнительное, как вы выразились?» — резко спросил главный констебль.
«Я подумал, раз здесь месье Пуаро... О да, и все это кажется таким невероятным...»
«Нет-нет», — быстро сказал Пуаро, — «я здесь не по поводу смерти сэра Жерваса. Я уже тогда был в доме как гость».
«О, я понял. Забавно, но он не говорил мне, что вы приедете, когда я занимался счетами касательно сегодняшнего вечера».
«Вы дважды употребили слово «невероятно», капитан Лейк», — негромко проговорил Пуаро.
«Значит, вы очень удивлены самоубийством сэра Жерваса».
«Да, очень. Конечно, он был не в своем уме, с этим все согласятся, но, тем не менее, я просто не могу представить, как мир будет существовать без него».
«Да», — сказал Пуаро, — «это так». И он оценивающим взглядом посмотрел в открытое, умное лицо молодого человека.
Майор Ридл прочистил горло. «Раз уж вы здесь, капитан Лейк, то, может, присядете и ответите на пару вопросов?»
«Конечно, сэр».
Лейк сел на стул к ним лицом. «Когда вы в последний раз видели сэра Жерваса?»
«Сегодня днем, незадолго до трех. Мне надо было проверить кое-какие счета и решить вопрос о новом арендаторе одной из ферм».
«И сколько вы пробыли вместе?»
«Где-то с полчаса».
«Подумайте хорошенько и скажите, не заметили ли вы чего-нибудь странного в его поведении?»
Молодой человек задумался.
«Нет, вряд ли. Возможно, он был слегка возбужден, но это было его обычное состояние».
«Не был ли он подавлен?»
«Да нет, сэр Жерваз показался мне в хорошем расположении духа. Именно сейчас он был в очень хорошем настроении, поскольку писал историю своего рода».
«И как давно он этим занимался?»
«Он начал работу около 6 месяцев назад.
Мисс Лингард приехала именно тогда».
«Нет, она появилась около 2 месяцев назад, когда он понял, что сам не справляется с необходимой исследовательской работой».
«Вы считаете, что ему нравилась эта работа?»
«О, да просто слов нет, как нравилось. Он действительно считал, что нет на свете ничего важнее его рода».
На мгновение в голосе молодого человека послышалась горечь.
«То есть, насколько вам известно, сэра Жерваса ничто не беспокоило?»
Капитан Лейк ответил после короткого, едва заметного замешательства. «Нет».
Пуаро внезапно вставил вопрос.
«Как вы думаете, сэр Жерваз никоим образом не беспокоился о своей дочери?»
«Дочери?»
«Именно так.
Насколько я знаю, нет», — жестко ответил молодой человек.
Пуаро не стал больше ничего спрашивать, и майор Ридл сказал...
«Что же, спасибо, Лейк. Возможно, вы побудете здесь на случай, если вдруг мне надо будет о чем-то вас спросить».
«Конечно, сэр».
Он встал.
«Могу я чем-то помочь?»
«Да, пришлите сюда дворецкого, и, возможно, вы узнаете, как себя чувствует леди Шевенегор, и могу ли я задать ей пару вопросов, или она слишком взволнована».
Молодой человек кивнул и покинул комнату быстрым, решительным шагом.
«Симпатичный человек», — сказал Эркюль Пуаро.
«Да, приятный парень, и дело свое знает. Его все любят».